Православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир, и сейчас время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили». Я рада представить вам гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня тема у вас такая достаточно болезненная, тема
без вести пропавших.
Без вести пропавших. Подборку писем, видимо, вы приготовили как раз к этой
теме. Да. И, знаете, хотелось бы начать нашу передачу с чего там, поскольку мы областная организация, значит, занимаемся вопросами увековечения памяти. Ну и, в частности, я хотел бы начать с маленькой информации такой. Несколько лет тому назад, значит, промелькнула такая информация, которую мы взяли на заметку. Это в Сесертском округе, в Сесерте, промелькнуло, что должны установить какой-то памятный знак полному кавалеру орденов славы 3 степеней. Это Ситникову Александру Федоровичу. Он давно ушел из жизни, где-то там 50-е годы, 1908 года рождения. А вот ему персонального памятника-то, так сказать, не было. Хотя он и умер-то в Сесерте, и в этом отношении могли бы там на этом месте, но как-то полуутеряна получилась эта могила за все эти вот эти годы. Как известно, наверное, многие, может быть, даже неизвестно, но при всей той газетной похвальбе героям войны и прочее, особо положим почитание в те 50-е, 60-е годы не было фронтовикам, даже таким заслуженным, как трижды удостоенных Ордена Славы. Ну, вот это один из примеров. Ну, тут даже, я бы сказал, два примера. Вот я закончу вторым примером. А первый такой, вот возникла такая ситуация, а как увековечена память? И такая заметка появилась у работника, помощника прокурора Сесертского района. Она пишет, что наконец-то договорились, поставили условия, чтобы администрация поставила какой-то памятный знак. И тогда же, в 2011 году, была заметка в газете «Маяк», это Сесертская окружная газета «Маяк», что такого рода памятник будет установлен. Вот мы взяли на заметку и спросили у редакции, значит, у администрации, что, мол, что-то там сделано или нет. Ну и, в конце концов, от отдела по физической культуре и спорту, молодежной социальной политики, администрации Сесертского городского округа, такой пришел ответ. Но этот ответ как раз, можно сказать, курирует главный редактор газеты «Маяк» Ирина Николаевна Литемина. И она вот занималась этим делом, поскольку публикация была первая именно в ее газете, в их газете «Маяк». И вот ответ такой, на мой взгляд, радующий нас. В марте 2014 года Сесертская межрайонная прокуратура обратилась в адрес администрации Сесертского городского округа с просьбой оказать содействие в изготовлении и установке полному кавалеру ордена славы Ситникову кенотафа. Ну, кенотаф в переводе – это «пустая могила». Таф – могила, кена – пустота. Значит, представляющего собой надгробный памятник в месте, который не содержит останков покойного, своего рода символическую могилу, служащую для увековечения памяти об усопшем и выполнения поминальных ритуалов. По обращению главы Сесертского городского округа Карамышева и замглавы администрации городского округа по социальным вопросам Кузнецовой и ООО «Служба похорон. Город Сесерть», директор Ткаченко Ольга Михайловна, заместитель директора, который непосредственно этим делом, как я понимаю, занимался, Джупина Виктор Васильевич, оказали благотворительную помощь в изготовлении и установке кенотафа. Макет был предварительно согласован с племянником Ситникова Васюниным. Ну и в конце 2014 года кенотав был установлен на Сысятском кладбище в предполагаемом месте захоронения Ситникова. То есть вот такого рода намек на ситуацию, которая сложилась после 50-х годов, когда он был захоронен. Вот такое дело. Ну, на мой взгляд, это положительно, что установлены фотографии. Значит, я рассмотрел, как это все это хорошо сделано на крупном черном мраморе. Портрет, значит, надпись, что полный кавалер орденов славы. Это хорошо. Но вместе с тем я бы хотел сказать, что у нас проблемы-то такие существуют на местах. Какие существуют проблемы? Они связаны часто бывают не просто с людьми, что они забыли, а есть просто некоторые люди, которые сознательно не хотели бы увековечивать память. Ну, это касается чего? Значит, есть еще немало населенных пунктов, где есть, ну, созданный советский период по разнарядке, по указаниям, по приказаниям, значит, вот эти местные стелы с именами. И когда собираются там 9 мая, в другие дни, как правило, редко когда там собираются народ, то приходят далеко не все, у кого погибли. Почему? Потому что до сих пор во многих местах не внесли на эти мемориалы фамилии солдат тяжелой судьбы, которые, положим, считаются без вести пропавшими, которые погибли в плену, попавшие туда не по своей воле. Вот этот момент. То есть, с чем тут связано? А вот с тем связано, что многие годы во главе общественных организаций появляются микродиктаторы такого рода. Вот им, по их партийной, коммунистической, так сказать, сообразиловке, претит, чтобы появились на местных стелах, пусть ушедшие, не вернувшиеся с войны, вот люди, которые оказались, значит, без вести пропавшими. Это позор, но вот такое дело. И их не выковыришь из советов ветеранов. Там никаких советов, собственно говоря, как такового слова «совет», в данном случае-то и нет. Вот диктатор, вот он все это дело такое вот диктует. И таких населенных пунктов, говорю, сотни еще остаются. Есть и, ну, вспоминается такое письмо, где-то вот было уже несколько лет назад, из Нижнего Тагила писала женщина, что так и так, ей объявили, что вот так и так будут чествовать, это много лет, она пишет, вот было когда-то вот начиналось, пригласили на Нижнетагильский металлургический комбинат, советом ветеранов, будут чествовать всех, кто вот не вернулся. Ну и она туда пришла, а у нее там спрашивает председатель совета, правильный, как бы многие таких из этих я бы назвал, правильно ориентированный, а у вас, мол, как, папаша-то? Погиб? Смотрит, нет, не погиб, он же у вас без вести пропавший. Тут не место таким. Вот такая плеуха от этих самых вот присосавшихся к благородному святому делу этих ветеранчиков некоторых. Никуда тут не денешься. Ну, а я еще хотел бы сказать о чем, что подобного рода, вот как вот Ситниковым, полным кавалером орденов славы из Сысерского городского округа, то же самое мы поднимали вопросы, пока еще никак не удается его решить по-нормальному. Это в Полевском. Из Полевского тоже ушел и не вернулся. Погиб, можно сказать, последние дни войны. Это Узких Николай Артемьевич. Он на криолитовом заводе работал коновозчиком. И проявилась его, вот, так сказать, светлой линии его жизни, главное, это как раз война, где он как минимум трижды отличился, получив три вот этих ордена. У него там еще другие медали, то есть был удивительно боевой, так сказать, славный воин. Но одновременно с этим значит, местные так и не удостоили имени его. Я видел там мемориал и прочее, говорю, вот героям у вас там есть, а вот почему нету этого? И там тоже, значит, председатель Совета ветеранов решил проконсультироваться, что вот тут вот Зыков ставит какой-то вот вопрос и прочее в областной совет. Ну, там, понятно, сказали, что когда вот мы обратимся, тогда вот будете решать вопрос. А так, мало ли кто там чего. И вот до сих пор полному кавалеру орденов славы трех степеней, погибшему вот в последние, так сказать, недели войны, Николаю Артемьевичу Узких, еще до сих пор вот этого памятного знака нету отдельно, как полагается по закону, кстати говоря. Но это не только в Полевском, есть и в других местах такие же картины. Так что мы тут будем еще это дело продолжать. Как говорится, тут даже и перехода-то особого нет, потому что та же самая тема, связанная с, так сказать, с без вести пропавшими, она тут продолжается. Ко мне обратился представитель, так сказать, Артинского района, Максим Олегович Гусев. И он тут спрашивает меня в письме, там я выпускаю многое, но самую суть отправляю. Нет ли у вас где-нибудь в запасниках информации о военнослужащих, призванных на войну из деревни Верхней Арии Манчашского района. Вот, ну, в старое время, так сказать. Оттуда мои предки по деду. Может, там где-то фигурирует фамилия Кетов? Ну, вот я посмотрел, да. Кетов Семен Петрович, 1908 года, из Верхнего Ария. Значит, вот он был призван тоже Артинским районом. Ну, нашел какие-то там сведения, но самое-то интересное тут, что можно сказать, он среди без вести пропавших попал, и таких у нас по области-то много. И вот что интересно, я когда посмотрел, дальше вот я расскажу, почему, что и как, и мне показалось, что как раз стоило бы назвать этот наш материал, вот этот фрагмент радиопередачи, как «Москва Артям не верит», так же, как вот «Слезам не верит», так и вот «Артям не верит», не верит. И, как я понимаю, тут дело не только в «Артях», и не только, не только донесением райвоенкомата Артееву в те годы, но и тысячам других военкоматов России. И с тех пор огульная вот клевета на пропавших без вести засела вот прямо, можно сказать, в поры кожи, в сознании многих ветеранов и их детей и внуков. И вот она, эта клевета, урезала и без того малый период жизни вдов, не вернувшихся солдат. А сегодня занозой торчит в сердцах детей павших воинов. Я знаю это по письмам, получаемым от этих детей, уже вдвое переживших по годам-то своих отцов. В письмах внуков, близким по возрасту дедам, когда их телами мостили широкую дорогу к победе. Вот недавно именно получил от Максима Гусева такое вот из Артинского района письмо. Да, действительно, Кетов Семен Петрович написал он, что его бабушка Ефросиния Антоновна всю жизнь прождала Семена, но это вдова, Семена на берегу реки в поселке Пристань, а о нем так ничего и не стало известно за эти годы. Вот вышел я на краткую информацию о нем. Да, был призван в канун Рождества Христова в 42-м году, уплыл с пристани на бой с захватчиками и пропал без вести. Вот где? Это государственная тайна. Хорошо, что у него лично Артинским военкомом Владимиром Максимовым в донесении о безвозвратных потерях записано, что компрометирующих сведений нет. Как говорится, и на том спасибо. Правда, в извещении на пропавшего без вести, полученном в 47-м году, этих слов нет. В самом-то извещении. Есть сухие слова не о нем и просто ни о чем. Находясь на фронте, пропал без вести. Эти слова все вдовы и дети из страны стали получать в похоронках сразу, как только кончилась война. Тут добавлю, что в годы войны все-таки получали извещение, что верный воинской присяге, в силу обстоятельств и прочее, значит, без вести пропал. Сведений о нем нет. А как только кончилась война, тут сразу же по-другому. Ну, как говорится, что мавры сделали свое дело, можно и забыть о них. Вот надо отдать должное майору Максимову, что в том донесении от 31 декабря 1946 года, ну, канун Нового года как раз, он всем пропавшим без вести написал, что нет на них компрометирующих сведений. И не скрывал он ничего, не утаивал. Просто уходили мужики на защиту родины и родного очага, семьи. Криминал выискивали доблестные ищейки, чтобы списать вопиющие промахи правителей и бездарность хваленых больших генералов на вырванных с пахоты и кузнец тружеников. И, к слову, по Артинскому-то району не вернулось порядка 5000 человек. Из них половина, то есть 2500, оказалась причисленной к пропавшим без вести, и около 2000 к погибшим. Умерших от ран и болезней немногим больше 200. Вот о них-то и стоит поговорить особо. Вот разыскивая крупицы вот этих скупых сведений по Кетову Семену, я обратил внимание на записи о соседних с ним солдатах. Удивляться подобной информации ты не стал. За многие годы проведения поисков о судьбах павших ратников я часто встречал подобное. В семейных документах хранились полуистлевшие бумажки на пропавших без вести. Ни даты, ни места гибели, ничего в них нет. А в военных архивах нередко скрывалась, кстати, заброска и завесой «никто не забыт, ничто не забыто», информация о месте и дате гибели. И в данном случае, когда стал внимательно перелистывать 24 страницы донесения, я был поражен обилием информации, открывшейся мне. Донесение кишело сообщениями о том, что многие солдаты были занесены в пропавшие без вести, хотя военком района сообщал, что имеются сведения о других деталях и обстоятельствах в судьбе солдат. И их следует считать погибшими или умершими от ран. Вот в данном донесении информация на 140 человек, отправленных на фронт, и связь с которыми прервалась в годы войны и по линии армии, и с родственниками. Хочу сказать о важном обстоятельстве в проблеме павших без вести. Она коснулась не всех, но кого коснулась своей лапой, густо смазанной дегтем, несмываемым в течение 70 победных лет, судя солдат и их детей, те и сегодня ощущают тухлый душок советской пропаганды. Воин, отдавший жизнь за общую победу, до сих пор в глазах многих, у кого война не навесила на их фронтовиков ярлык пропавшей без вести, склонны считать эту часть солдат неблагонадежными. Я бы не уделял этим благополучным особого внимания, если бы не статистика. Вот в нашей области, как в целом по стране, число пропавших без вести практически равно числу погибших в боевых действиях. А, кстати, в большей части военкоматов области число пропавших без вести превышает число погибших, то есть те, которые официально числят погибшими. Так что эта проблема задевает в нашей области порядка 500 000 жителей. Не могу сказать за весь, к примеру, Уральский федеральный округ, так как там по-разному относились к памяти павших. Вот в Курганской области в книгах памяти вообще нет упоминания о пропавших без вести. У них благородно и правильно записано «был в последнем бою в таком-то месяце». И это, кстати, юридически-то верно. Нельзя навечно зачислять пропавшие без вести человека, тем более солдата. Есть предельные сроки, установленные государством, после чего человек, ну, в данном случае солдат, считается, точнее, должен считаться погибшим, умершим. Почему у нас такое заржавевшее отношение к памяти воина? Моё свое мнение выскажу. Да потому, что поручили составлять книги памяти проверенным, в кавычках, солдафоном от коммунистов. И передо мной часто возникает проблема, как показать и убедить думающих из числа благополучных, что ярлыки пора сдирать семён тысячи миллионов павших. И в данном случае я счел необходимым не ограничиться двумя-тремя судьбами, а дать букет, так называемый, таких судеб на примере одного из тысяч донесений военкоматов. Вот и предлагаю сомневающимся самим выйти в интернет с именем известным им двух-трех пропавших без вести и внимательно пролистать страницы донесения, на которые они бы вышли в интернете. Сразу скажу, что мне не удалось по времени охватить все 140 солдат. Я сделал выписки из первой сотни донесения Артинского военкомата, это в Центральном архиве Министерства обороны, фонд 58, опись 18004, дело 881, это донесение о безвозвратных потерях рядового сержантского состава от 31 декабря 1946 года, номер 99830, чувствуете, какой объем? 99830 номер. Итак, в донесении приведены только те солдаты, о которых не было известно сведений о их фронтовой судьбе и их родственникам. Они и обращались к властям, чтобы уточнить судьбу, первым делом для того, чтобы иметь основания на получение какой-либо государственной поддержки семьям. Все эти донесения составлялись уже после войны, с 46 по 50-е годы. Большинство записей такие же, как и у Кетова Степана Семена. Что и ничего нового-то не выявлено. Где, когда погиб, где захоронен. Но уточнили через органы, что компрометирующих сведений на них нет. Я выделяю не этих безвестных и для полка, и для родных, а тех, у кого в военкоматах все-таки имелись какие-то сведения. Располагаю я их по алфавиту. Но каждое личное заключение писал майор Максимов. Я его заключение выделяю в кавычки, упускаю для краткости адреса проживания, имена вдов, даты призыва, звания и прочее. Полагаю, что понятно, речь идет об артинцах. Балашов Николай Иванович, 1907 года рождения, из села Пристань. Призван 22 сентября 1941 года. Личное заключение военкома Максимова. Писем не было, как был мобилизован, но товарищи сообщали, что находятся вместе на севере. Для краткости дальше будем писать заключение военкомата, оставляя только само заключение в кавычках. Далее. Москва. Так я кратко называю сотрудников управления по учету безвозвратных потерь при Минобороны, принимавших решения по окончательной судьбе разыскиваемого солдата. Итак, Москва сделала резолюцию. Пропал без вести в феврале 1942 года. Это Балашов Николай Иванович. В книге памяти Свердловской области, том 15, страница 47, числится пропавшим без вести. Ну и дальше будем писать кратко книга памяти. Волков Андрей Павлович, 1908 года, из деревни Волково. Военком пишет, товарищи сообщали, что был тяжело ранен и оставлен на поле боя. Считаю умершим от ран на поле боя. Москва пишет, пропал без вести в ноябре 41-го. В книге памяти тоже пропал без вести. Ну и не удержусь здесь от краткого комментария. Обратите внимание, радиослушатели, что писал московский чиновник не по свежим следам, а в 47-м году, то есть спустя 6 лет после события. И если солдат не вернулся за это время домой и не дал знать о себе, то какие сомнения в том, что он от ран скончался, так и по другим солдатам. Волков Дмитрий Дмитриевич, 17-го года, из деревни Волково. По сообщениям товарищей, Волков погиб в городе Вязьма в октябре месяца 41 года. Письмо товарищей было в ноябре 41 года, считаю погибшим. Москва. Пропал без вести в январе 42 года. В книге памяти тоже. и неупомянуто место гибели. Вотинов Александр Петрович, 12-го года, сержант. По сообщениям товарища Вотинова, из части выбыл по случаю тяжелого ранения. Считаю умершим от ран. Москва. Пропал без вести в октябре 41-го года. В книге памяти тоже октябрь 41-го года. Григорьев Александр Глебович, 21-го года, военком, пишет. Из части товарищ сообщил на имя сестры, что Григорьев Александр Глебович в январе 42-го года был тяжело ранен и замер раненый. Такие вот слова, замер раненый. Считая погибшим, Москва. Пропал без вести в марте 42-го года. В книге памяти тоже, вот только 42-й. Жильцов Фадей Михайлович, 25-го года, военком. Последнее письмо было из пути, писал, что выписался из госпиталя. И нет больше никаких известий и сообщений. Искать только через бюро потери. Так военком заключение сделал. Далее Москва. Пропал без вести в апреле 45-го года. Ну и, конечно, в книге памяти Свердловской области, том 3, тоже самое, пропал без вести 15 марта 45-го года. Место не указано. Я провел дополнительный поиск, нашел такие дополнения. Это в Центральном архиве Министерства обороны, фонд 58, опись 977-520, дело 48-е. Там в донесении по Артинскому райвоенкомату от 47-го года сообщалось военкомам. Товарищи очевидцы подтверждают, что сгорел в вагоне при бомбежке в Венгрии. Считаю погибшим 15 марта 43-го года в Венгрии. К слову, он не был отмечен ни единой персональной наградой. Это я тоже проверил. Зыков Михаил Дмитриевич, 1910 года. Военком пишет. Товарищи писали, что при исполнении служебных обязанностей задавлен поездом в городе Калуга в августе 43-го года. Считаю погибшим. Москва. Пропал без вести в октябре 43-го года. Больше ни слова. Истомин Андрей Михайлович, младший командир, 13-го года рождения, военком. Товарищи в письмах родителям сообщали, что Истомин убит в районе Великих Луг при бомбежке. Считаю убитым. Москва. Запросите райвоенкомат, подтвердить гибель и укажите дату гибели. После дополнительной переписки Москва решила, пропал без вести в марте 42-го года. Затем, что погиб в 45-м. Где и когда не указано. Наград персональных не выявил. Козлов Афанасий Кузьмич, 1900 года. Сослуживец Балашова сообщил, что Козлов в апреле месяца 42-го года был сильно контужен и умер на поле боя. Считаю умершим от контузии. Москва. Пропал без вести 15 августа 42-го года. Климов Александр Михайлович, 1911 года. Военком. Сослуживцы по 1116 полку 50-й бригады сообщили, что Климов в ноябре месяце 42-го года пропал без вести. Москва. Пропал без вести в январе 43-го. Эти же сведения и в книге памяти. Вот к слову, во-первых, в официальные документы попадали сведения только те, что обозначены Москвой. А во-вторых, Москве дано было право назначать срок исчисления пропавших без вести. И она практически всегда, Москва, прибавляла от нескольких месяцев до 2-3 лет к сроку военкомата. Вот так, как Бог на душу положит, определяли такие великие данные, как данные смерти. Луканин Василий Иванович, 15-го года рождения, был, военком пишет, был тяжело ранен, отвезен в госпиталь в Астрахань, считать умершим от ран. Москва пишет, пропал без вести в апреле 45-го. В книге памяти то же самое, только уже не апрель, а май указано 45-го. Макаров Александр Абрамович, 1903 года. Военком пишет. Последнее письмо было из госпиталя, и писали товарищи, что положение Макарова безнадежное. считаю умершим от ран в городе Калинине 6 января 43 года. Москва. Пропал бейсти в марте 43 года. И в книге памяти тот же указан срок, и нигде не указано место. Малышев Михаил Андреевич, 1907 года рождения. Власов, военком пишет, Власов Виктор подтверждает, что Малышев при выходе из окружения был убит под Орлом 28 сентября 41 года. Считаю убитым. Москва пишет, пропал без вести в ноябре 41 года. Эти же данные даны в книге памяти, в том 3 на 446 странице. Тут у меня везде указаны страницы. Николаев Иван. Ну, отчества нет, поскольку у марийцев не принято было отчество указывать. 1910 года рождения. Военком пишет, товарищ, служивший вместе с Николаевым, подтверждает, что Николаев убит 29 сентября 41 года под Смоленском. Москва. Пропал без вести в ноябре 41 года. В книге памяти его имени нет. Николаев Егор, это его брат, 906 года рождения. Военком пишет, служил он вместе с братом Иваном. И товарищ сообщил, что убитый в один день под Смоленском. Москва. Пропал без вести в октябре 41 года. В книге памяти имени нет. Панов Михаил Михайлович, 1916 года рождения. Военком пишет, товарищи в письмах родным сообщали, что Панов убит в районе Великих Луг. Считаю убитым 31 июля 41 года. Москва. Пропал без вести в октябре 41 года. Плотников Петр Федорович, 25 года. Военком пишет, никаких сообщений и показаний товарищей нет. Искать только через войсковую часть номер 3600. Следующий найденный мной его документ добавляет информации, что он боец 1315-го стрелкового полка, умер от болезни в эвакогоспитале 1814 от дистрофии третьей степени 30 марта 44 года и похоронен в могиле номер 273 городского кладбища города Рославль Смоленской области. Москва. Умер от ран в Рославле. Но в книге памяти Свердловской области указано, что 30 мая, почему-то не марта, вместо 30 марта. Но место захоронения не указано. Вот так вот. Путилов Александр Иванович, 1925 года. Военком. Было письмо написано не его рукой, о том, что находится в госпитале тяжело раненым в голову. Считаю умершим от ран. Москва. Пропал без вести в октябре 43 года. Это все в 47 году написано. Так вот, с пятном ушел в мир иной 18-летний паренек вот из поселка Арти, это Путилов Александр. Рябухин Александр Степанович, 1902 года рождения. Военком. Товарищ Жеребцов, служивший вместе с Рябухиным, сообщил, что Рябухин 2 сентября 44 года смертельно ранен в грудь. Считаю убитым. В другом архивном документе были уточнения, служил он 243-й стрелковой дивизии, и что это случилось в ноябре 44 года в Венгрии. Москва пишет, пропал без вести 11 ноября 44 года, и никаких указаний на место гибели. Эти же урезанные сведения приведены в книге памяти, в третий том, 345-я страница. Рухмалев Иван Яковлевич, 1906 года рождения. Военком пишет, войсковая часть справкой сообщает, что Рухмалев тяжело раненый и направлен в госпиталь. Считай умершим от ран. Москва. Пропал без вести в сентябре 43 года. Вот эти же сведения продублированы в книге памяти. Сафронов Николай Яковлевич, 1909 года. Письмо было из госпиталя на Калининском направлении, пишет военком. Писал, что тяжело ранен. Считаю умершим от ран. Москва. Пропал без вести в апреле 43 года. Ну и в книге памяти то же самое продублировано. А вот пример перепуганных товарищей, я бы так назвал. Серебренников Михаил Васильевич, 1905 года рождения. призван был 13 июля 1941 года. Военком пишет: по сообщениям товарищей из части пропавшего без вести писали, что, может быть, и попал или пошел в плен к немцам. Других сообщений нет. Завершается вот такое. Естественно, что и Москва написала пропал без вести в январе 1942 года. Я вот задался вопросом, что это за товарищи? Кто их обязал писать? Вдова или начальник спецотдела части? Да, и такое встречалось, к счастью, крайне редко. Смолин Осип Андреевич, 1901 года рождения. Военком пишет: очевидец Ховрин подтверждает, что товарищ Смолин был тяжело ранен и умер от ран 14 октября 1942 года. Считаю умершим от ран 14 октября 1942 года. Вот тут надо признать сложность выяснения ситуации, которую я не стал бы скрывать или избегать описывать. Москва потребовала уточнить связь и дату ранения. Был получен ответ, что убит 25 декабря 1941 года. Если тут нет путаницы, то не в октябре, а в декабре. И не ранен, а убит. Да, вот была такая, до сегодняшнего дня остается вот неточность. Приближаясь к концу сотни, Сарапятов Илья Васильевич, 1903 года рождения. Было сообщение, что Сарапятов Илья Васильевич умер от ран в госпитале 15431 в январе 43-го. Считаю умершим от ран, это военком написал. Москва, сделать запрос, войсковую часть такую-то. Был или не был, ответ только Москва посчитала его окончательно признать пропавшим без вести. Ну и в книге памяти записано, без вести пропал в 43-м году. Сотым в письме записан Сарапятов Григорий Гурьянович. В списке, вернее, сотым в списке. 21-го года рождения. Никаких сообщений и известий не имеется. Это военком пишет, читая пропавшим без вести. Москва. Пропал без вести в феврале 43-го года. Кстати говоря, такого рода сведения-то по большинству имелось. Ну и приведу последнюю 140-ю запись. Она последняя как раз во всем этом документе. Якушев Иван Петрович, 1909 года рождения. Военком пишет, последнее письмо от 26 июня 1945 года было из Белоруссии, город Осиповичи, уже после войны. И больше нет никаких известий. Адреса полевой почты не было, а только город Осиповичи. Отвод какой-либо сделать не могу, пишет военком. И подпись майор Максимов. Москва. Проверить по второму отделу. Как я могу предположить, проверка по второму отделу ничего не дала, и в книге памяти по Артинскому району его имени нет. Я просто не исключаю, что он оказался жив. И, как нередко было в те годы, возвратился, но только не в свою семью. Завершается донесение пояснительной запиской военкома майора Владимира Максимова. Он ее отправил в Москву в управление по учету безвозвратных потерь, и он разъяснил, что все данные, заполненные в настоящем списке, произведены на основании последних писем, показаний товарищей и имеющихся каких-либо материалов в райвоенкомате. Проводил беседы с членами семьи или родственниками и товарищами по службе, лично сам. Все то, что только можно было узнать на месте, здесь все опрошено и сделаны мною выводы. По каждому в отдельности товарищу также принимались во внимание ответы частей, в которых служили товарищи и которым родственники писали. Вот такое завершение у майора Максимова из Арти. А чем объяснить такую ретивость и в недоверии к свидетелям гибели и серьезных ранений солдат у представителей Москвы, то бишь управления по учету безвозвратных потерь? Они работали по инструкциям и по предостережениям соответствующих органов об обострении классовой борьбы в военный период, когда бдительность зашкаливала за пределы разумного. Известно, что Москва слезам не верит, но и не только слезам. Она сама себе не доверяла, и из этого делала образец для подражания на периферии. Приведено мною вот 25 судеб из 100. То есть практически каждый четвертый, по мнению Максимова, не должен бы попадать в число пропавших без вести. По-моему, он осознавал, чем грозит семьям такое пятно недоверия к воину, как оно унижает достоинство и память. Как конкретного жителя области, района, деревни, дома. Как эта огульность и легкость шельмования семей в конечном счете не способствовали авторитету армии. Именно эта бацилла подозрительности послужила благородной почвой, благодатной почвой, точнее это, для разложения армии в виде дедовщины. Мыльные пузыри патриотизма не могут существовать долго. Если в армию призывались и призываются сегодня на службу дети и внуки павших и не отмеченных ни единой наградой. Ведь молодые потенциальные защитники Отечества все чаще задумываются над тем, почему их дед остался незамеченным, затертым. А случись завтра реальные боевые действия, то как обойдутся с нынешними солдатами и их семьями, если они погибнут, как деды в сложных условиях военных действий? Фальшь красивых лозунгов о массовом героизме и вечной славе видна многим, и, к сожалению, очень не близок тот день, когда задумаются многие над причинами беспамятства и отсутствием цивилизованных традиций в армии, особенно в части признания вклада в общий разгром врага и посмертное награждение павших.
В конце нашей передачи, как всегда, назовем ваш адрес для писем.
Да, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, пишите мне на почтовый индекс 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, АЯ 41. Это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем, откликов.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, сегодня в студии у нас был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою мне предали родину свою. Без вести пропавшие в бою, мне предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.